то в свое время были все несколько удивлены столь приветственной реакцией Польши по поводу Украины, когда началась война, ее помощью, ее готовностью помогать всем, чем только можно, без оглядки на Запад, что, может быть, и хорошо даже было для Украины. И вот теперь такой же резкий кризис. Что это за качель?
Я бы сказал, что после широкомасштабного российского вторжения позиция Польши изменилась где-то градусов на 170. Потому что там понимают, что, помогая Украине, они защищают в первую очередь себя. По-моему, это абсолютно очевидно для партии «Право и справедливость», и она соответствующим образом себя вела и ведет. Потому что, несмотря на нынешний кризис, польско-украинские отношения, на мой взгляд, находятся на самом высоком уровне за все время после 1991 года, когда Польша первая признала независимость Украины. Сейчас мы стали, я бы сказал, обе страны, оба общества, стали жертвами ситуации, в которой мы находились уже много лет. Ситуация, связанная с тем, то мы живем в мифе о том, что мы друг о друге много знаем. На самом деле нет. Польша об Украине знает больше, Украина о Польше знает меньше. То есть наше соседство, оно достаточно так мифологизированное, и поэтому мы получили вот именно такую ситуацию. Я думаю, что, в принципе, кризис этот уже сходит на нет и будет, я думаю, уменьшаться, но окончательно не исчезнет до 15 октября, до парламентских выборов в Польше, потому что они проходят под лозунгом популярного в так называемой «Народной Польше» сериала «Ставка больше, чем жизнь». «Право и справедливость» после 8 лет правления стремится сохранить свою власть, а оппоненты, соответственно, партию подвинуть от рычагов власти.
А правильно понимаю, что речь идет о тяжелой памяти, еще кроме всего прочего, которая накладывает свой отпечаток и на, собственно говоря, обывательское отношение к проблеме, и на предвыборные дела?
Дело не только в исторической памяти, хотя в польском обществе роль исторической памяти намного выше, чем в украинском, и это ни для кого не секрет. Но, например, о Волынской трагедии начали говорить в Польше практически сразу после краха коммунистического режима, и тогдашние сторонники националистических движений, что, ну, их было достаточно много в именно, как вы помните, во время распада соцлагеря, они забросили, например, цифру в 200 тысяч погибших. И эта цифра до сих пор гуляет, то есть 200 тысяч погибших на Волыни. Но окончательной верификации этой цифры на самом деле нет. Это будет длительная дискуссия, и Украине, например, не хватает понимания, что Польша борется не за количество погибших, а за возможность предать их земле по христианскому обычаю, что важно для католиков. Этот момент существует. Но ведь, понимаете, у нас достаточно, так, я бы сказал, замусоленная повестка дня. Ну что, Волынская трагедия, да? Там, насколько Украина благодарна за помощь, насколько неблагодарна? Там, какие могут быть еще возможности и противоречия? Ну вот в целом, по большому счету, вот сейчас военно-техническое сотрудничество, ну, Польша как транзитный хаб. Но несмотря на все громкие заявления польских политиков, я не думаю, что поток помощи через Жешув, он как-то упадет, изменится и будет сильно сокращен.
Я сильно ошибусь, если вот так вот несколько упрощаю ситуацию, скажу, что там, где отношения Украины и Польши рассматриваются в треугольнике с участием России, то там все понятно, да, там полная солидарность. Как тут Россия...
Конечно, конечно, но общий враг объединяет однозначно.
И это более справедливо именно для права и справедливости.
Я бы напомнил о том, что право и справедливость идет на выборы под флагом антироссийским. Ну, я бы сказал, подчеркнуто антироссийским. Но после Смоленска 2010 года, наверное, иного и быть не может. Потому что вы же понимаете роль Ярослава Качинского и, соответственно, от смерти Леха Качинского есть определенные четкие моменты. Поэтому тут все достаточно четко. И поэтому я думаю, что как раз гражданская платформа от ПИС получает претензии разнообразные, в том числе и в сотрудничестве с Россией, и в сотрудничестве с Германией. Это все существует, безусловно. Но я считаю, что, например, Польша и Украина должны выходить на новый прометеизм. Прометеизм — это движение 20-х годов в Польше, 1920-х, когда Польша пыталась через развитие идеи независимости народов Советского Союза его, соответственно, расшатать. Вот я считаю, что такой новый прометеизм, он мог бы быть полезным сегодня Польше и Украине, по крайней мере, как своеобразная надстройка над тем, что происходит.
Евгений, некоторые ваши коллеги в Украине предостерегают от такого предвыборного взгляда на проблему Украины и Польши.
Я не думаю, что все проблемы исчезнут после 15 октября, с одной стороны. Но с другой стороны, по уже указанной мной причине, острота проблем намного выше, чем это было до этого. Ну, например, зерновой вопрос возник еще во время визита Владимира Зеленского в Варшаву в начале апреля этого года. Тогда и министр аграрной политики Польши ушел в отставку, и начался этот вопрос, потому что было интересно, как это так, что украинское зерно просто заливает польский рынок. Поэтому выборы, фактор выборов присутствует, с одной стороны, но с другой он все-таки не абсолютный.
Евген, а с зерном действительно есть проблема?
Да, проблемы есть. Ну, потому что тут проблема не с зерном, не с тем, что там получается из него булочки или не получается.
Импортные потоки, я имею в виду, конечно.
Проблема в том, что это убыток польских фермеров. А фермеры, как вы понимаете, это очень организованная целевая аудитория. И поэтому они очень, я бы сказал, важны, в том числе и для права и справедливости. И для права и справедливости, и для конфедерации. Партии «Конфедерация», которая хочет получить золотую акцию в будущем составе польского сейма.
В Украине многие, мне кажется, обоснованно упрекают Польшу в том, что, вообще говоря, вот эти проблемы с импортом и проблемы с проблемы транзита по Польше, вообще говоря, техническая проблема самой Польши во многом. Она должна и может обеспечить какую-то неприкосновенность этих потоков. Это, во-первых. А во-вторых, ну, в общем, Польша получает неплохие дотации от Евросоюза по сельскохозяйственной части, и, в общем, тоже здесь есть некоторая двусмысленность. Насколько это так?
Ну, я бы сказал так, что Польша определенно чемпион в деле использования фондов Европейского Союза, фондов развития. Это правда. Но это только с одной стороны. А с другой стороны, я не верю в то, что хотя бы один зерновоз, ну даже я не говорю вагон, а грузовик-зерновоз, пересек бы польско-украинскую границу, если бы у него не было четкой определенности с его судьбой. То есть, если зерно так заезжает, то значит это кто-то называет эти плевочки жемчужинами, как писал господин Маяковский.
По поводу чемпионов. Есть еще проблемы с такими соседними странами, которые тоже неплохо зарабатывают на отношениях с Евросоюзом, я имею в виду, прежде всего, Венгрия и Словакия, которые здесь поддерживают Польшу. Ну, в Словакии тоже выборы, и там тоже понятно. А что делать с Венгрией?
Со Словакией есть некоторая договоренность о том, что будет урегулирован этот вопрос. А вот как будет с Венгрией, ну, мы же понимаем, что позиции Орбана на сегодняшний момент достаточно сильны, потому что он в апреле прошлого года выиграл парламентские выборы под лозунгом, что мы не позволим втягивать Венгрию в российско-украинскую войну. И его позиция в этом плане достаточно последовательна. Поэтому нам придется, наверное, много работать. И я ожидаю, у нас должны назначить бывшего военного послом в Венгрию, и я думаю, что это будет очень серьезный и интересный результат.
По поводу работать на дипломатическом фронте. Господин Рау, министр иностранных дел Польши, понятно, его резкость тоже была предвыборной, но, с другой стороны, она была, конечно же, ответом и на резкость украинцев. А насколько, по-вашему, безукоризненна дипломатическая позиция Украины, о которой многие считают иногда чересчур наступательной?
Знаете, когда на территории страны идет самая крупная в 21-м столетии война, когда счет погибших идет, очевидно, на десятки, а может и на сотни тысяч за эти почти более чем полтора года широкомасштабного вторжения, то какие-то дипломатические реверансы, они могут быть оправданы, а могут быть неоправданы. У меня есть вопросы к украинской дипломатии, но в любом интервью я бы не хотел их озвучивать, потому что это будет неправильно. Украинские дипломаты во многих странах, я это знаю точно, в том числе и Польша, работают, не покладая рук. Есть где-то позиции сильнее, где-то позиции слабее. Но говорить, что вот Украина спекулирует на чем-то, я бы все-таки не стал.
Почти все время после 24 февраля прошлого года мы наблюдали политическую консолидацию в Украине, когда, в общем, как бы все политические споры были как бы приглушены, скажем так. Правильно создать впечатление, что в последние месяцы как бы это соглашение стало, ну, мягко говоря, нарушаться? и мы видим обострение какой-то внутриполитической борьбы, причем на разных фронтах, и Министерство обороны, и НАБУ, серьезные споры по самым разным вопросам.
Украина переживает во многом уникальный опыт, в том плане, что она государством, которая не просто выстояла в российско-украинской войне, но я думаю, об этом уже можно говорить как о факте, правда, то, что Украина сохранила свою государственность, но и получает опыт, которого Украина не имела в силу своей безгосударственности в Первой и во Второй мировой войне. Она ведет сегодня войну за независимость, поэтому она будет, я думаю, и дальше действовать где-то идти по приборам, как говорят. Я далек от идеализации украинской политической системы, она далеко не идеальна. Но поверьте, что в Украине подавляющее большинство граждан думает о победе над Россией в любом формате, чем намного больше, чем о каких-то предстоящих выборах. Политики думают о выборах, это не секрет. Но в данном случае мы можем говорить прежде всего о обычном украинце, который или воюет, или в массе своей помогает, как может, тем, кто воюет на фронте.